по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 9 часов в Москве, радио Теос, 14 февраля, передача по страницам Библии. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, команда этого выпуска передачи. И на самом деле тут интересная у нас история. Я обычно начинаю с того, что вы можете нам писать через сайт teos.fm или приложение радио Теос, или нас слушать в группах в соцсетях, писать комментарии. И я думаю, сегодня об этом напоминать даже не нужно, если надо кому-то, к это новым слушателям. Дело в том, что комментарии и переписка по поводу выпуска продолжаются даже через несколько часов по окончании эфира. И я благодарю тех слушателей, которые в этих комментариях участвуют, беседуют, выясняют ситуацию. Слава Богу, не выясняют отношения, а просто выясняют ситуацию, разбираются в том, что такое Слово Божие, обмениваются мнениями, делают это цивилизованно, чтобы не происходило. Большое вам, друзья, спасибо за ваше участие и за вашу заинтересованность. Тут вот ведь какая вещь. Лучший вариант — это когда человек реально это интересует. Он пишет. Вот он пишет осмысленно. Он пишет неравнодушно, да, порой, может быть, даже сурово, такое тоже бывает, причем, к сожалению, такое бывает со всех сторон, ну, бывает. Но это лучше, чем человек, которому все равно. Так вот, вчера, после нашего разговора о сущности Библии, мы, на самом деле, буквально вот очень-очень коротко это затронули. Дискуссия продолжалась. Я не буду сейчас читать все эти комментарии подробно. Отвечу на некоторые пункты, собственно говоря, из того, что, ну, в частности, Игорь Селецкий писал о том, что вот того, о чем говорилось здесь. Смысл дискуссии был в следующем. Там два вопроса. Во-первых, если Библия — это Слово Божие, то почему Библия, сами авторы, в частности, Библии, ссылаются на то, что пишут как на некое человеческое слово? В частности, приводился пример из Евангелия от Луки. Это первая глава Евангелия от Луки, когда Лука обращается к своему слушателю. Это 3-4 стихи. У нас уже было это Евангелие, был этот текст, но я вернусь. «То рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». И Игорь пишет, ну, если это Слово Божие, то почему же вот Лука говорит, что ему пришлось исследовать, выяснять. Имеется в виду, очевидно, что если бы оно было Слово Божие, то Лука бы написал так: «Мне открыл Бог, и я записываю под его диктовку». Кстати говоря, есть в Библии и части, которые записаны буквально под диктовку. Ну, например, 10 заповедей, да, вот Бог говорит Моисею, Моисей записывает. Другие заповеди, 600 с лишним заповедей и указаний для израильского народа. Слово, которое Бог говорит пророкам, когда кажется, что пророки даже не совсем понимали, о чем это слово. Они понимали частично, они не понимали всего того, что будет дальше, и того, как это будет дальше реализовываться. Эти вещи писались под диктовку. С другой стороны, Библия иногда очень четко указывает действительно на свое человеческое происхождение. Мы об этом с вами уже говорили, и я думаю, что удивляться этому не надо. Лучше переслушайте первые 10 наших бесед. Это апрель прошлого года. Их можно найти, в частности, на сайте teos.fm, раздел «Передачи». Ну и там легко найти передачу «По страницам Библии». Она там первой стоит. Так вот, Слово Божие имеет и Божью, и человеческую природу. Эти природы сосуществуют так же, как и в Иисусе Христе. Ну вот, мы приводили уже этот пример, я повторю его, поскольку этот разговор у нас зашел. Апостол Павел в письме Коринфской церкви в самом начале, в первой главе, пишет следующее. «Благодарю Бога, что я никого из вас, ну, то есть коринфян, коринфских христиан, никого из вас не крестил». Значит, слышите утверждение, да? «Никого». Дальше он продолжает. «Кроме Криспа и Гая. Значит, так вот, никого или двух человек? Ну ладно, 2-0. Да? Идем дальше. «Дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя». 16 стих. «Крестил я также Стефана в дом». Ну, тут уже даже не 2-0, то есть два человека или никого. А Стефана в дом, кто ж знает, кто там, сколько там человек в доме у Стефана. А дальше еще веселее, еще интереснее. «А крестил ли еще кого, пишет Павел, не знаю, ну или не помню, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Вот и так далее, вы можете об этом прочитать. Значит, Павел пишет, и мы видим за этим апостола Павла, видим за этим человека, который вспоминает о служении в Коринфе, говорит, ну, я никого не крестил. Не-не-не, двух человек крестил, да. А там еще был дом Стефана, его тоже крестил. Ну, на всякий случай, может, еще кого-то, не знаю, может, еще кого-то крестил. Но не в этом дело. Я послан не крестить, а благовествовать Слово Божие. Да, вот, вот таким образом. Теперь, тот взгляд на Библию, на Священное Писание, которого придерживаются христиане, это не взгляд диктовки. Кстати, да, среди христиан есть такие группы, ничего здесь удивительного нет. Есть группы, которые придерживаются взгляда диктовки. Бог надиктовал сначала и до конца. Ну, если человек вот такого взгляда придерживается, пусть он, исходя из этого взгляда, и отвечает на подобные высказывания. Мы же не видим проблем в том, что вот Слово Божие написано через человека. Бог говорит через человека, учитывая его несовершенство, но, говорит Бог, поэтому получается безошибочное и непогрешимое Слово Божие, учитывая его особенности, поэтому в разных текстах Библии разный язык, разные особенности языка, даже порой грамматические ошибки или стилистические ошибки бывают, ничего страшного в этом нет. Бог говорит через самых обыкновенных людей. Вот таким образом, ну, опять, я понимаю, что вы можете не согласиться, Игорь, я понимаю, что вы можете сказать, ну, как же, Слово Божие должно быть другим. Знаете что? Вот мне, как христианину, очень приятно, что Слово Божие именно такое. И вот почему. Если бы он говорил просто свысока, так, знаете, голос Божий звучит, и все, и он отдален от нас, отделен. Мне было бы очень сложно. А так как он это сделал, с одной стороны, да, он отделен от нас, собственно, понятие «святой» по-еврейски «кадош» и означает «отделенный». Мы об этом говорили, между прочим, в наших беседах по книге «Исход». Я думаю, есть смысл эти беседы также переслушать. И по книге «Левит», в частности, по 19 главе 6 стиху книги «Левит». Так вот, с одной стороны, он отделен в своей святости, а с другой стороны, он говорит через людей, через таких, как мы. Я читаю про апостолов. И я понимаю, что, окажись я на этом месте, поступал бы совсем-совсем не лучше, а то и хуже, чем они. И более того, я понимаю, почему они так поступают. Я даже мать вот этих двух учеников понимаю, когда она приходит и говорит, что вот пусть один из моих сыновей сядет по одну руку в сторону от тебя, другой по другую. Ну да, заботливая мамаша. Мне даже кажется, что они покраснели в этот момент, как краснеет любой взрослый человек, когда мама его вдруг появляется в самом неудобном месте и говорит совершенно неуместные вещи. Вот понимаете, в чем красота Библии? Я тут должен вам признаться, хотя я думаю, что вы сами поняли уже. Ведь ну не будешь вести ежедневно библейскую передачу, если оно все тебе неинтересно. Вот я люблю Бога, я буквально влюблен в Его Слово. Мне нравится эту книгу читать, нравится ее изучать. И именно поэтому. Потому что я вижу в ней и руку Божью, полностью Слово Божие, богодухновенное, безошибочное. И то, что цитировала Жанна Михайлова, да, здесь вот 2 Тимофею 3:16-17. Вот. И также проявление того, как Бог работает через обычных людей. Это здорово. Еще одна тема, которая появлялась здесь, читали, в частности, приводили из Евангелия от Иоанна, 16 глава. 12 стих и следующее. «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». И здесь можно остановиться, потому что здесь такой маленький был вопрос. Ну вот как же так, на всякую истину? Значит, вот христиане уже никаких вопросов больше не должны будут задавать. Дело в том, что слово «истина» в Евангелии от Иоанна вы можете просто посмотреть. Пройдите даже по русскому переводу Библии. Там будет, может быть, одно исключение. Обычно «истина», словом «истина» переводится греческое слово «алетея». А иногда, правда, в сочетании «истина», «истина говорю вам», это будет другое. Это «амен», «амен», «легоумин». Вот это «амен», да, «аминь». Но во всех остальных случаях «истина» будет именно это вот «алетея». Так вот, слово «истина» обычно связано со Христом. «Я есть путь истинной жизни». Вот и истинная виноградная лоза и так далее. Слово «истины». Иными словами, направить на всякую истину буквально означает привести ко Христу. Это не значит ответить, дать ответы на все вопросы. Для того, чтобы знать, сколько будет дважды два, надо просто выучить таблицу умножения. Уверяю вас, исполнение Святым Духом для этого совершенно не обязательно. Для того, чтобы прийти ко Христу, нужно исполнение Святым Духом. Иными словами, здесь нет обещания через Духа Святого ответить на любой вопрос, который у нас может возникнуть. Образованность никто не отменял. Но есть обещание через Духа Святого привести к Иисусу Христу, потому что одной образованностью ко Христу не придешь. Более того, вот ко Христу-то как раз можно прийти как с образованностью, так и без оной. Дальше больше. Продолжаем читать слова из Евангелия. «Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Какой же, пишут нам, какой же Дух Святой Бог, если он будет говорить не от себя, а будет говорить то, что он услышит. Если бы он был Бог, он бы говорил от себя. Контекст, друзья мои, контекст, 14 стих. «Он прославит меня», то есть Дух Святой прославит Иисуса Христа. Дальше. «Потому что от моего возьмет», то есть Отец его направил, от Иисуса он возьмет, да, «и возвестит вам». Это как раз подтверждает то, что я сказал про сочетание «адетея» и «Христос». Иными словами, он возвестит об истине, то есть он возвестит о Христе. И дальше. «Все, что имеет Отец, есть мое». Можно ли сказать, что Иисус ниже, чем Бог Отец? Нет, нельзя. Просто у него другая функция. «Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Значит, он возьмет и от того, что имеет Отец. Значит, Дух Святой возвестит и Бога Отца, и Бога Сына. Таково его служение. Учение о Троице говорит о том, что у нас три личности, это разные личности, и одна сущность. Это не три Бога, это один Бог. Мы, я думаю, как-нибудь еще будем говорить об этом подробнее. В том, что он говорит не от себя, ничего удивительного нет. Иисус Христос тоже пришел добровольно, да, но потому что, мы читаем, также послал его Отец. Это не унижает Иисуса Христа. Это не делает его в меньшей степени Богом. Это просто указывает на, ну, разные, скажем так, разные ипостаси, на разные грани их служения. Ну и, наконец, пишут о том, что как же это, Иисус говорит, лучше, чтобы я ушел, потому что если я не приду, то, если я не уйду, то утешитель не придет. Как же это он вот не придет, если Иисус, то есть как бы если он Бог, он должен иметь возможность прийти в любой момент, независимо от того, почему Иисус должен для этого уйти, да, вот каким образом. В лингвистике, ну, по крайней мере, в лингвистике, может быть, не только в ней, есть такое правило, как закон дополнительной дистрибуции. Не буду уходить в это подробно, приведу простой пример. Есть некий магазинчик, в который за молоком приходит либо бабушка, либо внучка. Вот в одно утро пришла бабушка, в другое пришла внучка, в третье опять пришла бабушка. Четвертая пришла внучка. Бабушка и внучка не пересекаются, но приходит одна или другая. Бабушка и внучка дополняют друг друга, и между ними распределяются определенные обязанности. Они часть одной семьи. Молоко в один дом идет. Но присутствовать там или приходить одновременно и бабушке, и внучке не надо. Именно потому, что между ними вот такие отношения дополнительной дистрибуции. И если хотите, Иисус говорит, я уйду, но вы не останетесь сиротами. Будут вот эти отношения дополнительной дистрибуции. Придет Святой Дух, который на самом деле будет возвещать обо мне. Как мы с вами только что читали в Евангелии от Иоанна, и Дух Святой будет возвещать об Иисусе Христе. Я понимаю, что как только мы начинаем говорить о Троице с помощью аналогий, аналогии начинают давать трещины. Ну, потому что любая аналогия сама по себе несовершенна. Но я думаю, не стоит говорить о том, что вот требование, чтобы Иисус ушел, тогда Дух Святой придет, содержит в себе какое-то логическое несоответствие, логическую напряженность. Напротив, дополнительная дистрибуция здесь совершенно четко работает даже на таком уровне. Ну да ладно, у нас на самом деле очень мало времени осталось. Давайте мы сейчас сделаем вот что. Мы сегодня с вами читаем, продолжаем читать книгу Левит. Мы выясняем, что книгу чисел. Мы выясняем, что у израильтян было не только место, где они должны были идти, была не только принадлежность к семье, которую они должны были знать, понимать, осознавать, но было также дело, которым они должны заниматься. Величайшая трагедия для человека — это вдруг понять, что ты делаешь не свое, а чужое дело. Но для того, чтобы этой трагедии не было, надо также понять, где же дело твое. Бог израильтянам очень четко сказал каждому из них, где его дело. Как это работает для нас? Как это работает в новозаветные времена? Часть ответа заключается в том, что Бог дал каждому христианину свой дар. И вот эти дары используются для назидания, для созидания церкви. Но подробно, я думаю, об этом еще поговорим с вами. В конце почитаем ваши комментарии, хотя бы один-два, что успеем. Пишите по тем контактам, которые вы уже знаете. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и откроем вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам понимать Твое Слово. Боже, мы также просим Тебя просто о смирении, чтобы нам не пытаться пробиться своим умом в то, что непостижимо для нас. Но преобразуй нас Духом Твоим Святым, чтобы нам понимать, чтобы нам доносить, чтобы нам слышать Тебя прежде всего, наш Бог, но слышать также и друг друга. Да будет хвала и честь и слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». 221-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Левит», 3 глава. И мы читаем о том, как Бог готовит Израиль к путешествию в пустыне. В принципе, если бы израильтяне были послушными, путешествие это было бы недолгим. Им бы 40 дней вполне хватило для того, чтобы дойти до обетованной земли. Но понадобилось для этого не 40 дней, а 40 лет. Выясним потом, почему. А пока мы узнаем о том, что Бог, во-первых, делает перепись. Дело в том, что и в пустыне, и особенно во время вхождения в обетованную землю им придется воевать. И вот во время этих войн нужно будет понимать, сколько их.
Вот Бог и переписывается или велит переписать всех, кто может носить оружие. Мужчины, которые вот могут участвовать в этой войне. Но в этой переписи выясняется также, кто из какого колена. То есть каждый человек может знать о том, вот кто он, знать свою родословную. И вот это вопрос «кто ты?», собственно, на этот вопрос и мы с вами призваны отвечать. Дальше мы узнали с вами о том, что колено Израиля, семейство или семьи Израиля располагаются вокруг скинии, скиния оказывается в центре, и располагаются они в строго определенном порядке. Значит, каждый знал не только свое происхождение, свою родословную, но также и свое место. Каждый израильтянин мог ответить на вопрос, кто он такой. И третье. Каждый израильтянин четко знал, что ему делать. Он знал свои обязанности. Понятно, что для большинства израильтян обязанности эти были связаны с его домом или с его профессией, с его ремеслом. Но были особые люди. Во-первых, это священники, во-вторых, это левиты. Об этих людях будем говорить сейчас с вами, потому что именно о них говорится в третьей главе. Давайте теперь разберемся в терминах. Одно из колен Израиля было коленом Левия. И именно колену Левия была дана священническая функция. Тут интересный момент. Дело в том, что изначально, по Божьему замыслу, весь Израиль должен был стать царством или народом священников. Но после того, как израильтяне совершили блуд, совершили идолослужение после эпизода с Золотым Тельцом, служение священникам было отдано колену Левия. Мы об этом читали, когда говорили о книге «Исход». Соответственно, у колена Левия особая функция. Именно колено Левия должно будет заботиться о скинии, о всех принадлежностях скинии. Но кроме того, есть особые представители колена Левия. Это семья Моисея и Аарона. И вот потомки Аарона должны были быть священниками. Именно из потомков Аарона будут первосвященники. И у них особая роль здесь, потому что было место в святилище, это святая святых, куда никто, кроме первосвященника, не мог входить. Ну и, соответственно, именно эти люди, люди из колена Левия, но при этом из конкретной семьи, очень узкой семьи, из потомков Аарона, это священники, которые должны будут заниматься вот этим главным, этой главной работой. Получается, что колено Левия дано как бы в помощь Аарону. Не верите? Давайте прочитаем первые два стиха третьей главы книги «Числа». «Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синае. И вот имена сынов Аарона, первенец Надав, Авиуд, Елиазар и Ефамар. Это имена сынов Аарона, священников, помазанных, которых он поставил, чтобы священно действовать. Но Надав и Авиуд умерли пред лицом Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лицо Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было. И остались священниками Елиазар и Ифамар при Аароне отце своем. И сказал Господь Моисею, говоря, «Приведи колено Левиина и поставь его пред Аароном, священником, чтобы они служили ему. И пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии. И пусть хранят все вещи скинии собрания и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии. Отдай левитов Аарону, брату твоему, и сынам его, священникам, в распоряжение, да будут они отданы ему из сынов Израилевых. Аарону же и сынам его поручи скинию откровения, чтобы они наблюдали священническую должность свою и все, что при жертвеннике и за завесою. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Получается, что левиты даны как бы в помощь Аарону и его сыновьям. Есть священники, есть левиты, которые в помощь священникам. Интересно, что нечто похожее мы с вами находим в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 6 стих. В первосвященнической молитве Иисус говорит: «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Иными словами, Бог Отец примерно так же дал нас Иисусу Христу. Задумайтесь об этом на минутку. Мы с вами переданы как дар от Бога Отца Богу Сыну, Иисусу Христу. Как вы себя чувствуете, когда вы знаете, что вы дар? Причем не просто дар, а от Бога Отца Богу Сыну. 9 стих 17 главы о том же. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Опять-таки, Бог дает левитам в помощь священникам, в дар священникам. Бог дает нас в дар Иисусу Христу. Интересно, что сначала Бог берет левитов, 12 стих 3 главы книги чисел, «Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых. Они будут взамен их. Левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои. В тот день, который поразил я всех первенцев в земле египетской, освятил я себе всех первенцев Израилевых от человека до скота». Они должны быть мои. Я Господь. В тот день, который описывается в книге Исход, в день, когда Бог поразил первенцев египтян, произошло еще одно событие. Бог также освятил для себя всех первенцев Израиля. Но здесь мы узнаем еще один момент. Вместо того, чтобы брать первенцев, Бог берет левитов на служение. У языческих божеств, у окружающих, или, по крайней мере, у некоторых из народов, которые окружали Израиль, было человеческое жертвоприношение. И вот там первенцы действительно могли принести в жертву Богу. Бог же Израилев, Бог Яхве, поступает принципиально иначе. Он берет не первенцев, а один род, одно колено, левитов. И эта жертва оказывается живой. Сравните с посланием к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. Мы должны принести наши тела в жертву живую, святую, благоугодную. У Бога нет человеческих жертв. Это просто недопустимо. Это было бы мерзостью пред Господом. Но у Бога есть представление о посвященной жизни. И вот что интересно. Эта посвященная жизнь куда выше всяких языческих жертвоприношений. И всякий раз, когда израильтяне пытались отступить от этого, всякий раз, когда израильтяне начинали служить Богу так, как другие народы это делали, Бог очень четко показывал им, что они меняют высшее, то есть отдают высшее, большее ради того, чтобы приобрести низшее. И вот это было невозможно. 15 стих 3 главы книги чисел. Это Бог продолжает говорить. «Исчисли сынов Левиных по семействам их, по родам их, всех мужеского пола от одного месяца и выше исчисли». И читаем мы: «И исчислил их Моисей и Аарон по слову Господню, как повелено». И дальше то же самое, что было раньше с переписью всех израильтян, но теперь уже мы смотрим на одно племя, на одно колено, колено Левия. И тут нам нужно вспомнить то, о чем мы говорили очень давно, Кто-то из вас, я думаю, даже тогда не был еще с нами, когда мы с вами говорили о детях Леви. В книге «Бытие», 46 глава, перечисляются сыны Леви. У Леви, одного из сыновей Якова, было 3 сына. И снова этот перечень сынов Леви мы находим здесь, в 17 стихе 3 главы книги «Чисел». И вот сыны Левиины по именам их. Герсон, Кааф и Мерари. Запомните, пожалуйста, 3 этих имени. Они нам еще пригодятся. Герсон, Кааф и Мерари. От этих 3 сыновей 3 основные семейства или ветви левитов. У каждой из этих ветвей будет свое место по отношению к скинии. Опять по отношению к скинии. Я думаю, мы к этому уже привыкли. У каждой из этих ветвей будет свое дело. Эти служители должны будут выполнять задачу, данную Богом. Кто-то из вас скажет, ну подождите. Ведь израильтяне располагались с 4 сторон от скинии. А сыновей 3. Кто же с 4 стороны? Не торопитесь. Очень скоро мы узнаем ответ на этот вопрос. Мы начинаем с Герсона, и перечисляются его сыновья. Дальше Кааф и его сыновья. И, наконец, Мерари и его сыновья. Я думаю, что мы к этому еще должны будем вернуться, потому что со временем это родословное нам понадобится. Но пока перейдем к 23 стиху. «Роды Герсоновы, — читаем мы, — это слова Бога, — должны становиться станом позади скинии, на запад». И вот тут опять становится интересно. Ведь главная сторона — восток. Восток у нас пока свободен. Начинается все с запада. Итак, роды Герсона на западе. Мы читаем о том, кто будет руководителем вот на это время. И 25 стих, их функция. Хранению сынов Герсоновых в скинии собрания поручается скиния и покров ее, и завеса входа скинии собрания, и завесы двора, и завеса входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее со всеми их принадлежностями. Итак, скиния, покров и все вот эти веревки. Дело в том, что когда скиния будет переноситься, фактически предметы скинии нужно будет упаковать. И вот эти покрывала служили для того, чтобы упаковать всю утварь, которая находилась в скинии. Собственно, вот этой упаковкой, извините, пожалуйста, за такое сравнение, но оно здесь вполне уместно. Этой упаковкой и должны будут заниматься сыны Герсона. То есть, когда Бог говорит, что нужно двигаться вперед, эти люди, эти семейства собирают внутреннюю утварь скинии, все предметы, которые там находятся. И вы помните, мы с вами об этом говорили, мы перечисляли эти предметы, их было немало. И все это должно быть покрыто. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что ковчег Завета пока не упоминается. Скоро увидим, почему. Но и ковчег Завета тоже должен был покрыт быть. И, собственно, этим и занимаются эти люди, потомки Герсона. То есть собрать, покрыть, перенести.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. 27 стих. От Каафа, род Амрама, и род Ицгара, и род Хеврона, и род Узиила. Эти роды Каафа, по счету всех мужеского пола, от 1 месяца и выше, 8600, которые охраняли святилище. И дальше их функция. Они должны ставить стан свой на южной стороне скинии, читаем мы, и говорится о том, кто их начальник. И их функция, 31 стих. В хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее. Мы с вами постепенно подходим к самому главному. А ведь это ковчег. И помните, что ковчег стоял за завесой. А за завесу мог входить только первосвященник. Теперь давайте разбираться. Как так получается? Потомков Каафа много. За завесу может входить только первосвященник. И тут всем им, всем потомкам Каафа, дана эта обязанность, в частности, заниматься и вот ковчегом тоже. И вот здесь нужно помнить о том, из какой семьи были Моисей, Аарон, ну и, соответственно, дети Аарона. В книге «Исход» мы с вами читали, я не знаю, обратили вы на это внимание или нет, что Моисей и Аарон как раз из потомков Каафа. То есть из этой семьи, которой дана эта большая честь и большая работа, происходят первосвященники, потомки Аарона, которым дана еще большая честь и еще более центральная функция. Вы видите, как здесь проявляется Божие дело, Божие устройство. Бог избрал среди всех народов, избрал потомков Авраама. Но у Авраама два сына. Дальше Бог продолжает работать через одного из этих сыновей, через Исаака. Но у Исаака тоже два сына. Бог выбирает и продолжает работать через одного из этих сыновей, Иакова. А у Иакова 12 сыновей. И каждый из них получает свое избрание. Но среди этих 12 сыновей особая роль у Иуды. Потому что именно из колена Иуды произойдет царь. Именно из колена Иуды придет Мессия. Вот так Бог избирает. И так постепенно сужается Божие призвание. 32 стих. Великолепен. Начальник над начальниками левитов. Елиезар, сын Аарона, священника. Теперь внимание. Под его надзором те, которым верено хранение святилища. Дело в том, что священники будут располагаться с восточной стороны. Помните, я говорил о том, что три сына, значит, одна сторона оказывается свободной. Так вот, свободная восточная сторона. На восточной стороне будут находиться священники. На южной стороне потомки Каафа. Я не могу это описать, разные исследователи по-разному описывают это взаимодействие, но, очевидно, было некое взаимодействие, при котором потомки Каафа взаимодействовали конкретно со священниками, с потомками Аарона, для того, чтобы выполнить функцию и выполнить это так, как сказал Бог. Я думаю, что на протяжении долгого времени израильтяне отлично помнили судьбу двух сыновей Аарона. И, ну, не хотелось им больше так поступать. Они знали, чем все это кончается. 33 стих. От Мерари род Махли и род Муши. Это роды Мерари. И опять количество людей и начальник. Все как обычно. 36 стих. К хранению сынов Мерари поручаются брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножие ее, и все вещи ее со всем устройством их, и столбы двора со всех сторон, и подножие их, и колея их, и веревки их. То есть потомки Мерари занимались тем, что в современном языке называется арматурой. То есть они должны были все это собрать, когда все остальное снято. Они должны это переносить. И вот когда скиния ставится снова, это нужно было быстро собрать. И, собственно, арматурой, всей основой занимались как раз потомки Мерари. И 38 стих, мы об этом уже сказали, это здесь очень четко прописано. А с передней стороны скинии, к востоку пред скинию собрания, должны ставить стан Моисей и Аарон и сыны его, которым велено хранение святилища за сынов Израилевых. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Вот здесь находятся священники, они потомки Каафа, но у них, как мы с вами уже сказали, особая роль. И напоминание, это очень четкое напоминание. Если приступит кто посторонний, тот будет виновен, и тот будет умерщвлен. Вот ни много, ни мало. 41 стих. «И возьми левитов для меня, я Господь, вместо всех первенцев из сынов Израиля, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израилевых». Тут нужно быть очень аккуратным. Это тема, которая у нас уже была. Левиты, которые посвящены Богу. Но я все-таки хочу вернуться к этой теме. Знаете, порой люди обсуждают вопросы, типа, а вот можно христианам делать то, другое, третье? Я думаю, что этот стих и вообще вся эта тема помогает нам разобраться в подобных вопросах. Вот смотрите. Есть ситуации, когда речь идет о явном грехе. Не знаю, можно ли человеку разводиться с женой и там, искать любовницу? Это грех. Это не вопрос «можно», «нельзя». Это просто вопрос греха или праведности. А теперь другое. Ну, например, я понимаю, что для многих это щекотливый вопрос, но я его задам. Можно ли христианину, ну, скажем, употреблять алкоголь? Вот это грех или не грех? Дело в том, что по Библии нельзя сказать, грех это или не грех. Потому что если бы мы с вами говорили о том, что это грех, тогда возникал бы следующий вопрос. А как же Иисус и его ученики? Ну и по многим другим причинам тоже. Так можно ли? Вы знаете, я заменил бы вопрос. Вместо этого я бы спросил так. А зачем? Вот тебе это зачем? Эти люди были призваны Богом к определенному служению. Они должны были исполнять это служение. Они были поставлены на это служение. Все, что мешает им в этом служении, это плохо. Это недопустимо. Мы еще с вами к этому вернемся, когда будем говорить о пятой главе, о назарейской клятве, о назарейском посвящении. Но я думаю, что очень часто вместо вопроса «можно или нельзя» есть смысл ставить другой вопрос. А мне это зачем? Знаю ли я свое посвящение? И вот насколько то, что я делаю в жизни, соответствует этому моему посвящению? И последнее наблюдение. При том четком распределении труда, которое мы видим здесь, очевидно, что снятие или разбор скинии и потом восстановление скинии должно было занимать очень мало времени. Это как, извините за аналогию, цирк, который приезжает в город. Если команда знает, что делает, то все происходит быстро, слаженно, как по волшебству. Но цирк сделан для того, чтобы веселить людей. А скиния для того, чтобы возвещать имя Божие. Сегодня церковь слишком много времени и сил тратит на то, чтобы выяснять отношения. А надо ли это? Особенно сейчас, когда свидетельство имени Божьего нашему миру явно не достает. Продолжим разговор в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тамара пишет: «Приветствую, дорогие братья и сестры. Много писем благодарности за эфир, за нашу беседу. Иван Петров, тут, да, действительно ощущение, что, Иван, вы слушаете каждый день, спасибо вам большое. Ваши комплименты мы получаем, вот регулярно получаем. И знаете что? Они нас не обижают. Например, вы пишете: «Веруны помешанные». Слушайте, вот веруном помешанным меня ни разу никто еще не называл. Лучше же верун, чем ждун, честное слово. Вот, спасибо вам, Иван. Такая идея, в общем, неплохая. Насчет помешанные, знаете, в свое время апостола Павла, в общем-то, называли, и он готов был быть сумасшедшим ради Христа. Ничего страшного, он в этом не видел. Когда человек идет, вот, неверующий, вот, и говорит: слушайте, жизнь вообще вся сумасшедший дом, как вы к этому относитесь? Он говорит: да, сумасшедший дом, ну что? А если вера помогает из этого сумасшедшего дома выбраться и навести здесь порядок, я, в общем, думаю, что это вполне нормально, Иван. Спасибо вам большое. Из вопросов посерьезнее по поводу того, что мы вначале говорили, пишет Сергей Егоров: «Иисус сказал: говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Это совершенно, да, я продолжу читать: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Ну, и дальше вы можете уже почитать по тексту. Да, действительно, вот это пересечение здесь совершенно очевидно. И опять, возвращаясь к тому, о чем мы с вами говорили, вот это распределение функций, я подчеркну, не распределение важности, значимости, а именно распределение функций. Оно есть и в Троице. Это история распределения важности и значимости, и то, как его путают с распределением функций. Это довольно частая такая путаница. Ну, допустим, вот вы сейчас слушаете эту передачу по страницам Библии. Скажите, пожалуйста, кто важнее в этой передаче? Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик или Олег Шевкун? На этот вопрос ответить невозможно. Без каждого из них, и, кстати говоря, без Александра Анисимова тоже, который готовит записи, этой передачи в эфире бы не было. Просто у каждого своя функция, своя роль. Эта роль может быть видимой, эта роль может быть невидимой, но она есть. Кстати, именно поэтому в начале каждого выпуска я перечисляю людей, которые его готовят. Ну, просто потому, что это действительно команда. София пишет: «Я так поняла, что вы баптисты. Здесь, в этой команде, христиане разных конфессий, разных деноминаций». Кстати, буквально через 10 минут здесь, на Радио Теос, будет речь о том, что значит быть дочерью, каково это быть дочерью православного священника, православного батюшки. Так что здесь трудятся самые разные люди, и это действительно здорово. «Четкое распределение обязанностей сильно упрощает жизнь», пишет Жанна Михайлова. Да, совершенно точно. Мы завтра поговорим, продолжим эту тему. По страницам Библии я уже назвал участников проекта, поэтому всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.